Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер еще раз. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И Андрей Микита, композитор, автор многочисленных произведений в области духовной музыки, сегодня у нас в эфире. И мы продолжаем разговор о вашем творчестве. Вы уже упомянули в первой части программы Бориса Гребенщикова и ваш опыт работы с этим музыкантом, исполнителем и автором. «Семь песен о Боге» — так называется ваша с ним, как я понимаю, совместно...
Оратория.
Да, расскажите.
Это была совместная работа или просто вы взяли несколько произведений Гребенщикова и уже дальше сами с ними работали?
Нет, конечно, нельзя назвать совместной работой. Был этот 2012 год, праздновалось довольно широко 40-летие группы «Аквариум», которую Гребенщиков много лет руководит, и одной журналистке, которая была большой поклонницей Гребенщикову, как-то пришла в голову идея, что вот есть такой термин «кавер-версия», это, то есть перепевание песен в разных других форматах, в том числе сделать для хора. Она обратилась к синодальному хору и его руководителю Алексею Пузакову, с которым я дружу много лет. Ну, вот он как-то заинтересовался, предложил мне. Но самым толчком был это... то, что Михаил Плетнев дал для этой записи свой оркестр, русский национальный, российский национальный оркестр.
Как все с энтузиазмом.
Как все любят Гребенщикова.
Нет, я даже не знаю, в чем были его мотивы, но оркестр один из лучших в стране.
Безусловно,
да,
и в мире.
И, конечно, вот это был такой толчок, что я могу написать для хора и оркестра, это сыграют такие мастера. Что мне, в общем-то, было все равно, честно говоря, что писать в тот момент.
А Гребенщиков как отнесся к
этой
идее?
Нет, ну слушайте. Да. Тогда он был карт-бланш, что сделать с его песнями кавер. Это тоже называлось кавер-версия. Вот я ее написал, выбрал песню «Сокол».
Ага.
Вот. И вот ее записали, и в рамках этого проекта она была выложена в интернет.
«Если долго плакать». Вот,
да, по-моему, да, да, да.
Это, ага.
И вдруг она вызвала шквал просто откликов, и выяснилось, что... гигантское количество людей вообще никогда не слышали хор и оркестр вообще. И они стали писать в интернете. Это буквально исчислялось тысячами отклики, тысячи. Как это прекрасно. Хор и оркестр.
В смысле, вместе? Когда хор и оркестр вместе исполняют?
Исполняют музыку, которая им знакома.
Да.
То есть текст и мелодия. Вот. И тут пришла идея, что раз такой отклик, и имея в виду вот мою действительно идею миссионерскую, вот сделать что-то более крупное. И вот тогда действительно я обратился к Гребенщикову, сказал, что такая идея. Он дал мне разрешение на выбор любых песен. Но песни были выбраны именно на религиозного содержания. Но Гребенщикова там разные у него метания по разным как бы религиям. Но тексты, которые я отобрал, они, я бы сказал, есть с евангельскими цитатами, а есть... в общем-то, универсальные, которые нельзя сказать, что они там антиправославные или так далее. Это просто тексты, да. И я с ними обращался как, ну, там, с текстом Пушкина. То есть вот какой-то...
Какое хорошее сравнение.
Нет, я к чему, что вот там потом меня многие говорят, как вы посмели, значит, взять тексты Гребенщикова, он такой-сякой, пятый-десятый, да? Ну, вот Пушкин тоже был.
Обычно у нас, как и Пушкин, в определенном направлении творчества Борис Борисович тоже личность неприкасаемая.
Ну, неважно. Я хочу сказать, что в области текста там, вот, если не предвзято, те тексты, которые я взял, там ничего антихристианского, антиправославного нет, наоборот, они... символически на эту тему говорят.
Собственно, песни «Сокол» тоже, она же потрясающе глубокая, это такая метафора.
Метафора, да, в принципе, да. И, конечно, мы обсуждали это с руководителем синодального хора, который еще более, что называется, в теме, чем я. И в конечном счете это мероприятие благословил митрополит Илларион. То есть все, в общем-то, как бы Вот, и хотя сперва были противники, и были так активные выступления, там даже мы боялись, что премьера будет сорвана, что там были такие фанатичные люди, которые, возможно, хотели сорвать это.
Но 12-й год, он вообще таким острым был, да, на события.
А с той поры, хотя это очень дорогостоящее мероприятие, там кроме хора академического, там еще византийский ансамбль должен участвовать, который выполняет роль, так сказать, над... Ну, вне временной музыки, да, они поют текст Гребенщикова, переведенный на греческий, ну, естественно, в византийской манере.
Ого.
Вот. У нас мало кто поет, поэтому первые хоры вот из Греции приезжали, из Румынии ансамбль. То есть я к тому, что это, чтобы исполнить, очень много денег надо. Много усилий. Хор, два оркестра, два хора, причем один заграничный, да. Вот, но, тем не менее, это уже исполнялось 5 раз в разных городах России и, в общем, с неизменным успехом и с результатом духовным, я бы сказал.
А каким духовным результатом?
А тем, что чисто эстетически, что действительно многие люди впервые приходят послушать хор и оркестр, и потом понимают, что это действительно прекрасно, и, в общем, начинают ходить на другие концерты.
То есть начинается интерес, вы хотите сказать, к духовной музыке и через это к духовной
жизни?
К духовной
и классической вообще, к филармонической музыке. Вот. И второй момент, поскольку там действительно в ораторе подборка и, собственно, сюжет, да, заканчиваясь песней «День радости», то, в принципе, я думаю, что многие люди, и действительно, я знаю, задумались сейчас... А, кстати, на первом концерте было около 100 священнослужителей на премьере, которые пришли к своему священнослужению через песни Гребенщикова. Это они мне сами говорили. Вот, так что это...
Интересно. Сам-то он знает?
На премьере был, да. Что был сказал? На премьере в Москве и на премьере в Петербурге два раза.
Что сказал? Это какая реакция?
Он сказал, что он благодарил, сказал, что ему очень лестно, и, в общем... Да, да. Ну, в общем, сотрудничества как такового не было, было просто официальное разрешение на использование.
Давайте послушаем.
Я предлагаю послушать вот одну из наиболее, скажем так, красивых номеров из этой оратории. И текст, а тут там есть цитата из евангельского текста: «Серебро Господа моего».
Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, друзья, напомню, что композитор Андрей Микита сегодня на радио «Вера». Он вместе с нами проводит этот светлый вечер. Андрей, такой вопрос хотел вам задать. Творческое объединение «Мост», музыкальное объединение «Современная традиция», Союз московских композиторов. А вот что такое современная традиция сейчас в музыке?
Ну, вы знаете, что вот как раз исходя из того, что музыка, когда я это осознал, что оно воздействует очень сильно на подсознание, и вот эти средства воздействия, они не кем-то ведь придуманы, а они рождались во времени путем, что называется, естественного отбора. И, вот, скажем, интонации, которые несут, ну, назову так, национальный код, да, они связаны с русской речью. Вот как мы интонируем нашу речь, эти интонации, если их, значит, от слов отрешить и как-то очистить, то вот это, собственно, интонация вот, русского человека. И, собственно, когда звучат эти интонации, то человек получает вот это вот свое национальное, скажем так, самосознание. То есть,
у русских конечно одно, у итальянцев другое.
Да, да.
Вы знаете, я вот абсолютно итальянское.
Очень распространено в таких музыковедческих вообще кругах, консерваторских, такое математическое отношение к музыке. Вот один там человек сказал, терция, она и в Африке терция. Терция, значит, интервал, я думаю, все понимают. И вот я вам скажу, терция в Африке совершенно другая, чем в России. Вот принципиально другая, и в Италии в том числе. Потому что она наполняется другой интонацией, другим смыслом и действует на нас по-другому. Так вот, возвращаясь к традиции, вот традиция, она выстраивает вот этот интонационный комплекс веками, да, в нашей традиции, вот от знаменного распева, можно сказать, плюс народная песня, плюс там Чайковский и так далее, да, вот весь комплекс, он выстраивается вот в традицию. Была попытка слома этой традиции, так сказать, музыка авангардистов, пришедшая сперва на Западе, там, от Шёнберга начиная, там, Булез, Штокхаузен, называют такие фамилии. Ну, и на Руси тоже, так сказать, последователи, которые, как бы, музыку стали математизировать, алгоритмизировать и так далее. И она потеряла, вот, собственно, вот это вот предназначение, стала, в общем-то, такой игрой ума. Игрой ума. Ну, привел такой яркий пример, для меня совершенно чудовищный. Один композитор написал музыку для 4 дрелей с оркестром. Когда дрели с разной скоростью вращаются, они разные звуки издают, из них можно строить аккорды. Вот. То есть идея сама забавная.
В качестве эксперимента почему бы не попробовать?
Все, да. Ну, вот представляете, вот человек, любящий классическую музыку, работал строителем, весь день с дрелью имел дело, приехал в консерваторию, хотел
неожиданно
услышать музыку. И услышал опять эту дрель. Ну, это смешной такой пример, но я к тому, что все-таки у музыки есть границы. Вот где-то это музыка, то есть эксперимент экспериментом, да, но...
Ну, вот игра на пиле – это музыка?
Смотря какая игра. Если ты мелодии там способен издать, то почему бы нет? И на самом деле вот очень важно, что после этого происходит. Вот человек услышал эту музыку, что с ним дальше? Если он стал добрее, лучше, чище, а это безусловно, то есть его состояние, его личность изменяется после музыки. И если музыка направлена на эту сторону, то это хорошая музыка.
Какой
а если на другую, на агрессию, на злобу, на уныние, на депрессию, депрессивной музыки масса сейчас создается, на которую ты уходишь еще с большими, грубо говоря, проблемами, чем пришел.
Ну, одна и та же музыка может на разных людей действовать по-разному. Там, кому-то, к примеру, нравится рок-концерт, и люди себя после этого чувствуют хорошо и легко, они испытывают там катарсис. А для кого-то это весьма удручающее.
Ну, я не уверен, что может быть катарсис, прилив энергии, а энергия тоже разная бывает.
Ну, рок-концерт урознь.
Да.
Совершенно
опять
разная
же,
рок-музыка,
да,
бывает.
Вот. Но я хочу сказать, что есть культурная аура, и как бы мы ни хотели, пока мы говорим на русском языке, а мы еще все-таки на 80% говорим на русском, несмотря на англицизмы, которые очень много, то есть русская интонация. И там, где она присутствует, это нам близко, и вот этим мы едины.
На этом базируется, да, традиция? Извините,
традиция, что-то. Да, да. То есть мы это делаем сознательно. Вот. И одним из условий, то есть люди, которые... в это объединение, добровольное. Кто-то приходит, потом, может быть, надоедает или что-то его заинтересовало. А вот они думают о последствиях своей музыки. Вот самое главное.
Вас можно встретить на концерте, на джазовом концерте, блюзовой музыке?
Да, вы знаете, вот я не знаю, случайно или не случайно вы задали этот вопрос.
Абсолютно. Я его хотел еще полчаса назад задать.
Последний год я активно сотрудничаю с такими джазовыми музыкантами, известными как братья Ивановы, Михаил и Андрей, которые вот как-то в своем творчестве, они оба и исполнители, и композиторы, хотят внести вот в джазовую среду какую-то русскую интонационность.
Мы познакомились... Дерзкий замысел такой.
Случайно, но нашли вот действительно общие интересы, и мы сделали несколько проектов, где в джазовой форме, вот я почему говорю об интонации, в джазовой форме проходит русская интонация. И у нас сейчас, на самом деле, очень большой проект, связанный с тысячелетием представления князя Владимира. Будут достаточно обширные мероприятия на Валааме проходить. И вот там мы с ним делаем совместный проект, связанный как бы вот с такой подачи энергетической джазовой, при этом заложенной русской интонацией и с русским текстом специально написанным и так далее. Вот, к примеру, недавно, 7 марта, состоялся концерт в зале Чайковского, концерт джазовой музыки, в целом джазовой, но там была исполнена моя пьеса под названием «Тюильри». Это один номер из известной музыки, картинки с выставки Мусоргского, которая сделана для джазового квартета с оркестром.
Как интересно.
Вот, то есть это вот там интонации Мусоргского очень русские. Ну, там есть примесь французского, поскольку пьеса «Тюильрийский сад», «Тюильри». Плюс это развитие джазовой энергетики с импровизациями и так далее. Но вот Ивановы мастера, они могут импровизировать не вообще, так сказать, по джазовым, что многие умеют, а именно в их импровизации прослушивался этот тематизм Мусоргского, что очень ценно. Так что вот такое мое сотрудничество. И наша с ними вот как бы идея, что в эту среду джазовую внести вот русскую традицию, скажем.
А как вы смотрите на то, когда, казалось бы, традиционные какие-то русские инструменты, балалайка, например, приобретает совсем нетрадиционное для России звучание, вот архиповского эксперимента?
Угу. Ну, мне кажется, что дело в том, что ну, для меня точно, и думаю, я не такое исключение, тембр балалайки сразу дает какой-то вот такой национальный колорит. То есть, когда ты его слышишь, уже... И то, что балалайка становится за счет Архиповского популярной для тех людей, которые так бы балалайку не пошли бы слушать, мне кажется, это тоже вот как бы становление вот национального единства, национальной культуры, я бы так сказал. То есть я отношусь к этому очень положительно, и сам участвую в экспериментах, еще упомяну тоже свою работу, такая... Называется «Рапсодия», «Половецкая рапсодия», тоже с братьями Ивановыми сделана. Там смешанная тема Бородина из «Князя Игоря, улетай на крыльях ветра», «Take Five» Дезмонда и есть еще «Рондо» в турецком стиле Брубека. Эти все три темы там переплетаются очень хитро. И версия есть для народного оркестра. И она, вот, я думаю, она получилась очень такой... креативный, назовем. Думаю, вы ее услышите в ближайшее
время. А она не издана пока еще?
Ну, издавать не имеет смысла, потому что это, в общем-то, партитуры уникальны под конкретных исполнителей. Это на бумаге. А в аудио, ну, пока нет. Пока нет. Пока это имеет концертную жизнь только.
И ничего из ваших совместных работ с братьями Ивановыми пока тоже в виде записи не издано?
В виде записи нет, но я могу сказать, что на сайте филармонии московской там есть архивный раздел, где, в принципе, все концерты, по-моему, за несколько последних лет. И при желании можно найти эти концерты. Вот в этом сезоне, во всяком случае, их было три. И там вот плоды вот такого нашего сотрудничества.
Исканий они... творческих.
Да, да, да.
Экспериментов.
Я хочу сказать, что «Половецкая рапсодия» была принята залом, чуть ли не встали люди, так им все это понравилось. То есть это был фурор для публики.
Я бы тоже с удовольствием послушала.
Вы знаете, что есть такая тенденция, которую, кстати, ввел митрополит Иларион, у которого есть музыка богослужебная с органом. И, в общем, я должен сказать, что общение с ним на меня большое воздействие произвело. И я... тоже написал музыку, но она, конечно, не богослужебная, концертная, но вот мы начали наше прослушивание с песнопения «Богородица Дева», и этим же я бы хотел закончить, но это уже музыка концертная на тот же текст, но с органом. Вот, и она исполнялась в Большом зале Московской консерватории, синодальный хор и очень хорошие солисты. Вот, они потом разъехались по... европейским театром. Вот так что запись, главное, очень ценная такая. Вот предлагаю ее послушать. «Богородица Дева» для хора с органом.
Спасибо большое. Андрей Микита, композитор, напомню, был сегодня у нас в гостях. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин.
До встречи в эфире. И спасибо за вашу музыку.
Спасибо. Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».